Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на территорию Первого молодежного радио. ФМ Чусупу вас приветствует. Вечеринка объявляется открытой. И сегодня мы с вами, друзья, устремим свой пылкий взор в сторону космоса. Хотелось бы узнать, что там происходит. Именно для этой цели к нам на огонек зашел академик, ученый Николай Викторович Левашов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с того, что вы коротко представите, с чем вы знамениты.
Да, как, просто Николай Левашов, имея свои, написал несколько книг по разным аспектам знаний, и вот пропагандируйте знания другим.
Вот, тогда давайте сразу будем говорить о Вселенной, потому что в этой сфере знаний вы тоже знамениты и можете многое нам рассказать, в частности, нашей аудитории. Расскажите нам, как появилась Вселенная? Вот так, чтобы глобально, чтобы мы все знали, что, собственно, не зря существуем.
Ну, вы знаете, сказать в двух словах об этом трудно будет, но, наверное, будет самое правильное отойти от противного. То есть объяснить то, что существует сейчас понимание этого понятия. То есть в мире еще существует два понятия. Религии и научные, ортодоксально-научные. Так вот, если подойти к религии, то современные знания астрофизиков полностью показали, что божественное происхождение Вселенной не соответствует реальности, потому что в Ветхом Завете, допустим, отражается понимание, представление людей тех времен, когда эта книга писалась. Естественно, тогда в мире представления совсем другие, как сегодняшние радиофизики.
Техники не было,
не
да?
было техник, не было представлений, поэтому написали, что вот Земля – центр Вселенной, все вращается вокруг него и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому четко доказано, по крайней мере, что Вселенная не создана так, как описано в Библии, так что это точно не так. Теперь, если говорить о ученых, опять-таки, может, кто в школе, по крайней мере, учился, помнит о теории Большого Взрыва. Якобы, что была точка, потом взорвалась, и
да какая возникло. Теория? В школе мы все так взрывали на уроках химии и физики, что, в принципе, сами маленькие вселенные творили в свое время.
Ну, в какой-то степени, да, но, к сожалению, это неправильно. Потому что теория Большого Взрыва, в принципе, уже доказано, что нереальна. Потому что основа этой теории Большого Взрыва основывалась на, как вы понимаете, теории Эйнштейна.
Да-да-да.
А сама теория Эйнштейна, в принципе, абсурдна.
Почему?
Ну, потому что, ну, как вам сказать, первое то, что предположения, которые были сделаны Эйнштейном, в принципе, были сделаны не им самим, Лоренц, математик и физик Пуанкаре, математик тоже, которые именно сделали предположение, которое, в принципе, позаимствовал у них Эйнштейн. Плагиат не только в наши времена был, и тогда был тоже.
И, хоть песни не пели, и то хорошо.
Да. Но даже не в этом дело. Не важно, что украл, не украл кого-то. Это вопрос второго уже дела честности и порядка человека. Но в том, что позиции все, даже во времена Эйнштейна, были полностью доказаны несостоятельно. То есть известный физик американский, он был возглавлял в свое время естественное научное общество США, физическое, Дальтон Мюррер, который проводил исследования в этом же направлении. Проводил исследования 22 года, сделал больше 220 тысяч замеров.
И Вселенную мерил?
Нет, нет.
С метром
нет,
хотел?
Нет, нет, нет. Доказательств теории.
А, угу.
Вот. И он доказал, что, ну, если напомню, кто не знаком, что, допустим, два постулата. Скорость света постоянная и неизменная, и что Вселенная изотропна, то есть одинаковые свойства качества Вселенной одинаковы во всех направлениях. Это второй постулат. Так вот, Пуанкаре выдвигал эти предположения, но были, помните, если кто в школу помнит, еще опыты Маркессона Морли. Так вот, Маркессон Морли проводили опыты, и всего было 36 замеров, которые были проведены 4 дня. И на уровне моря. И интерферометр, который он использует, прибором замерения.
Чтоб... Ну, типа машины времени. Ну, по крайней мере, название похоже. Да.
Да, и они получили данные, и даже тогда получили данные, что скорость света при вращении интерферометра была разная. Но она была незначительной, они отбросили это. Так вот, Дальтон Мюллер провел в течение 22 лет доказательства, набрал, и 220 тысяч замеров сделал, где четко показывает, что скорость света в разных направлениях разная. То есть они называли эфирный ветер искали. Он доказал, что существует. И, как вы видите, ничего не изменилось. Он прислал письмо одно Эйнштейну, что, извините, вы не правы. Он, Эйнштейн потребовал у него подтверждение данных, он послал ему полное исследование 22 лет. Он получил, после чего Эйнштейн ничего ему не ответил.
Но забыл.
Забыл, да. Неудобно было признавать, что ты не прав. Но это тогда было уже доказано, что его теория не права, не верна. Плюс последние исследования, допустим, во Флориде проводились эксперименты, где через газовую нестабильную газовую среду проходил лазерный луч.
Ой, это все сложно. Подождите. Давайте так. Хорошо, взрыв отмели. Не путем взрыва мы все появились, мы более-менее симпатичные, ничего ни у кого не отрывало, все нормально. Хорошо, тогда есть какая-то теория, которая сейчас, или несколько, может быть, теорий, которые более-менее имеют право на жизнь?
Но, по крайней мере, понимание того, что происходит во Вселенной, по крайней мере, той части, которую можно, по крайней мере, пощупать и так далее, вот изложено довольно подробно в моей книге «Ни одной Вселенной». Поэтому двух слов не скажешь, но поэтому я хотел сказать сначала объяснить, что предположения, которые были, они неправильные. А в 1997 году, можно слышать, такой Хаббл-телескоп.
Да.
Так вот, результаты исследования, которые получили через Хаббл-телескоп, показали, и были публикации в «Нью-Йорк Таймс» в 1997 году, что ученые, исследующие этот эффект, обнаружили, что Вселенная не одинакова, что у нее есть потолок, пол, восток, запад. То есть в разных направлениях свойства, качества пространства разные. То есть вот эти факты полностью разрушают все существующие сейчас позиции. Далее к тому же, чтобы уже немножко добить последний гвоздь.
Танцем, давайте.
Недавно, к примеру, я видел по телевидению выступление Велихова, это вице-президент Академии Российских Наук. И он заявил, да, мы признаем, что Вселенная 90% называется темной материи, то есть которую мы не видим, не щупаем, но она есть. Значит, подумайте сами. Значит, ученые признали, что 90% Вселенной материи, они не имеют ни малейшего представления. Кое-какое представление имеет о 10%. Теперь скажите, можно, имея такое только 10%, иметь получение о всем?
Конечно, нельзя. Друзья, мы обязательно продолжим. Если у вас есть вопросы, пишите, звоните 953-4212, 953-5685, код столицы 495, либо 3090 пометка радио. Это наш СМС-борд. Теперь мы знаем, что во Вселенной есть темная материя, а вы говорили, что гастарбайтеры, они только в Москве. Все неправда. Слушаем прямо сейчас музыку, после чего возвращаемся и продолжаем. Низкий вам поклон, дамы и господа, и доброго вечера, разумеется. Сегодня мы разбираем по запчастям Вселенную. Ну, чтобы кто-то нам в этом помог, поскольку ни я, ни временно отсутствующий и болеющий Денис Валерьевич Соколов во Вселенной так не разбираемся, мы позвали профессионала. Академика Николая Левашова, здравствуйте вам еще раз.
Добрый вечер еще раз.
У нас на связи барышня, которая называет себя улиткой 007, она хочет вопрос про Вселенную задать. Хотя для улиток, вы же сами понимаете, скорость света совершенно незнакома. Да, улитка? Скажи, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый – это возможно ли хотя бы теоретически, что солнце когда-нибудь потухнет или хотя бы будет греть меньше? И второй – возможно ли, что солнце или луна отдалится, и что тогда будет?
Вот так вот. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, во-первых, насчет, если начать солнце, то, в принципе, не теоретически, это реальная жизнь звезд. И рано или поздно звезда потухнет, если не произойдут дополнительные какие-то катастрофы, допустим, если не будет взрыва суперновой, так называемой. Тогда, так сказать, пройдет гибель и Солнца, и Солнечной системы, по крайней мере, жизни на ней. Поэтому за счет того, что потухнет, будет светить слабее, оно и так светит слабее, чем светило миллиард лет назад.
Примерно. А как же, солярий нас не спасет, разве?
Спасет, но не солярий, скажем так.
А что?
Только развитие человека как индивидуальности, то есть разум.
А каким образом можно будет, может, какие-то защитные костюмы, я не знаю, там, грелку с собой носить?
Не, проще с солнцем разобраться, думаю. Но это особый вопрос. А насчет Луны, она никуда не уйдет, пока ее кто-то не уйдет куда-то. Так это она вращается по орбите, и поэтому, возможно, только в случае падения ее. Но, как видите, пока еще не упала, и, наверное, долго еще будет падать. Она, так сказать, движется по одной и той же орбите, и это, так сказать, для того, чтобы изменилась орбита, необходимы определенные внешние факторы. Пока этих факторов не будет, нам, по крайней мере, с вами это не грозит.
Вот, хорошо. Мой вопрос от дурака такой. Запускают же спутники, они летают по орбите, в принципе, система та же самая. Они ходят по орбите Земли, так же, как Луна крутится, вертится, шар голубой и так далее и тому подобное. Спутники выводят с орбиты, когда они падают самостоятельно, или они сами через какое-то время падают?
Но,
вот с Луны не может так произойти?
Ну, в принципе, понимаете, спутники все-таки это не такие массивные тела, Потому что действительно любое тело, постепенно вращаясь в долгое время, конечно, Луна, если говорить миллиарды лет в процессе, тогда, конечно, будет приближаться, это естественно. Но, опять-таки, все зависит, я начну с того, что наша Луна – искусственное тело.
Угу. Да. То есть его кто-то создал?
Да.
А как это? Ну-ка, расскажите, вот это очень интересно.
Ну, хотя бы потому, что возраст, так сказать, который привезли и луноходы, и американцы, к примеру, то, что на поверхность взяли, вот, возраст 10 миллиардов лет. Земля и Солнечная система 6 миллиардов лет. Это первое. Второе, сканирование радиотелескопами поверхности Луны привело, показало, что Луна представляет собой шар, это тонкая довольно-таки оболочка, а внутри полость большая.
А внутри деньги лежат.
А внутри деньги лежат, золото, слитки. Только добраться не могут. Вот. А еще другой момент, что явный такой, что на Луне, как все знают, много кратеров.
Да, да, да.
Так вот, что самое интересное, по любым законам современной физики, которые реально проявляются, это, как говорится, явление природное, не понимание, а природное явление. При ударе, допустим, метеорита о поверхность планеты, глубина кратера и диаметр кратера зависит от размера метеорита или тела упавшего. То есть, чем больше метеорит,
тем больше дырка.
Тем больше и диаметр, и глубина.
Понятно.
На Луне все кратеры имеют одинаковую глубину.
А, то бишь, они произведены не падением чего-то на?
Нет, они произведены падением, но когда метеориты падают, то они доходят до уровня определенного, где они разбиваются в дребезги.
На одинаковые части?
Неважно, они просто распыляются, то есть наталкиваются на материал, с которого они пробить не могут. И этот материал находится на одной и той же глубине.
А, вот так. А, все, я понял, почему. Глубина ямочек одинаковая, потому что под ямочками что-то жесткое.
Да, жесткое. Материал явно не известный современным ученым, потому что, так сказать, по крайней мере, люди такого еще не знают материала.
Понятно. Все это космический корабль, мне кажется.
Ну, в какой-то степени, да. К тому же там полно космических кораблей. Вот недавно мне прислали запись обследования поверхности Луны «Аполло-20».
Угу.
И там четко показано, во время облета они обнаружили огромнейший корабль, лежащий на поверхности Луны.
Да.
Реально, реально съемка «Аполло-20». И не только.
И как кораблик?
Внушительных размеров.
А там кто-нибудь рядом, там, ну, не знаю, бродил, может, картошку нет, сажали, ходили.
Там, картошку там не посадили, не посажали, уже собрали давно.
Ну, урожай, вы понимаете, просто уже время года не то на Луне.
Не то время года на Луне, все правильно.
Друзья, мы обязательно вернемся, продолжим. Кстати, скорее всего, поговорим, а почему на Земле такое разнообразие живых существ. Вы присоединяйтесь к нам, 953-4212, 953-5685, код столицы 495. Можете Николаю Левашову задать свой вопрос относительно Вселенной, относительно Земли, относительно того, вообще зачем мы здесь. Может быть, у нас есть какая-то сверхзадача. Покажем, послушаем Джексона F. Sunshine на Первом молодежном радио. Сегодня вечером, товарищи, мы все дружно смотрим в космос. С научной точки зрения, разумеется, потому что в гостях у нас академик, ученый Николай Левашов. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер еще раз.
К нам дозвонилась Света. Света со своим вопросом. Добрый вечер и вам.
Здравствуйте. Хотела бы задать вопрос. Может, он, конечно, к вашей профессии не относится. Вот говорят, что расположение планет, звезд во время рождения человека может повлиять на его судьбу. Так ли это? И то, что ношение, ну, вот осколочков метеоритов сейчас, ну, можно редко, но найти в продаже, тоже влияет как-то на жизнь, на настроение,
да,
и здоровье.
Да, 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 мы поняли, просто вопрос сразу мне, я понял, что невозможно носить, в принципе, кусочек Луны по одной простой причине, потому что она слишком жесткая, мы об этом узнали. Спасибо, Света, у нас куда-то делась.
Ну, но ответ, вопрос следующий. Дело в том, что влияние космических тел на жизнь человека, это явно, то есть те же самые магнитные вспышки, когда выброс солнечной активности, когда протуберанцы, магнитные вспышки явно влияют на состояние человека, здоровье, т.д. и т.п. Поэтому и другие космические тела, естественно, влияют. Только, к сожалению, влияние не совсем так, как пишут в астрологии и так далее. Когда мне приходилось беседовать с астрологами настоящими, то я говорю, ну, поймите следующее, что когда вы рассчитываете положение, это же механическое. Это же, люди, родившиеся в один и тот же день, в одном и том же месте, они же совершенно разную судьбу имеют. И они говорят, да, просто через это они просто входят. Настоящий астролог может настроиться через данные о рождении человека, настроиться на его личные качества и снять с него информацию, скажем так.
Понятно, как с дискетки.
Так. Ну, как, скажем, как дискетка. Это вход, подключение к информации. И если в этом плане говорить, да, влияние есть. Оно может положительно и отрицательно, но, опять-таки, большая часть это рука самого человека, как это влияние реализуется, положительным или отрицательным. То есть человек все равно остается своим хозяином своей судьбы, скажем так.
То бишь, судьбу не верим. Есть варианты, но мы все равно выбираем их сами.
Есть вариант, когда человек просто течет по течению со всей ситуации. Естественно, там уже все просчитано. Но если человек не хочет быть просто статистом в толпе, а пытается мыслить самостоятельно, думать самостоятельно, то он выходит из этого поля такого общего течения и может создать свою собственную судьбу.
Хорошо, мне нравится этот образ мышления. Это мне подходит. Мы это берем, сколько стоит.
О, ничего не стоит. Тут нужно самому, так сказать, научиться мыслить. К сожалению, очень мало людей мыслит. Им навязывают определенные шаблоны.
Стереотипы потом берут свое, да.
Да, и человек всю свою жизнь, в принципе, живет этими стереотипами, шаблонами, не задумываясь даже, что они значат. А потом, когда начинаешь человека задавать вопрос, а что за этими стоит словами, человек смотрит удивленно, первый раз начинает задумываться, а что же это такое есть. Так вот, если мы задумываемся как можно раньше, то многие вопросы мы сами можем решить и изменить в своей судьбе, и своей личной, и страны, и планеты, и Вселенной, скажем так.
Хорошо, отлично. Переходим к следующему вопросу. А вот откуда, если вы следующий в этом вопросе, на планете такое разнообразие живых существ? Просто их нереально. Говорили в свое время о каждой твари по паре, так и произошло, что ли? И потом все вот это вот смешение. Что...
Ну, как вы понимаете, конечно, я, так сказать, не буду опять проходить с танком по Библии.
Ну, зачем? В конце концов, есть научные, как бы,
факты. Дело в том, что, к сожалению, опять-таки, если говорить о традиционном подходе к науке, то, допустим, вопрос, что такое жизнь, по-прежнему остается открытым для современной науки в общем плане. И любая новая позиция воспринимается буквально в штыки, которая позволяет объяснить вполне просто и реально многие вещи. Опять-таки, вернусь к Велихову, так называемому, вице-президенту Академии, который заявил, для меня был потрясающий такой подход, я, можно сказать, выпал в осадок, когда он заявил открыто с экрана, что если что-то, природное явление, можно объяснить простым, доступным языком, это мистика.
Отлично.
Это вице-президент Академии заявляет, официально с экранов телевидения.
Но всегда же говорили, что все гениальное просто.
Ну вот получается, что для наших академиков все сложное является гениальным.
А, вот так вот. Хорошо. А вы согласны с теорией Дарвина? И вот Российская Академия Наук согласна с теорией Дарвина? Или, может быть, там кто-то все-таки выбивается?
Я за Российскую Академию Наук не могу сказать. Я не являюсь ее членом.
Ну, может быть, кто-нибудь?
Ну, понимаете, кого-то там... нет, я знаю некоторых людей. Что могу сказать? Опять-таки, многие стоят на этой теории... Многие уже начинают задумываться, отходить от теории, потому что, понимаете, нельзя, вот если говорить быстро и кратко, потому что мы в открытом, в эфире,
да.
То, понимаете, нельзя сказать, что все там неправильно, понимаете?
То бишь, обезьяны не было, а так все правильно.
Нет, не совсем, просто долгий вопрос. Но, то есть там есть момент, естественно, и существует естественный отбор в какой-то степени, понимаете?
Ну, мы говорим о теории Дарвина в понимании простого человека.
Конечно.
Для простого человека понимание теории Дарвина следующее. Была обезьяна, обезьяна эволюционировала и превратилась в человека.
Ну, вот здесь, по крайней мере, не в нас с вами. Знаете почему? Относительно недавно было обнаружено вмерзшее в лед тело неандертальца в Альпах, и было исследовано его генетика. То есть по существующему представлению это было то промежуточное звено, из которого прошел современный человек.
Понятно.
Так вот, когда исследовали генетику неандертальца сравнение с человеческой, то эта генетика полностью несовместима.
То бишь, это совершенно иное существо.
То есть вот неандерталец – это то, что возник в результате жизни, эволюции жизни на Земле. А человек к этой эволюции прямого отношения не имеет.
Понятно. Бедный неандерталец в свое время поехал в Альпы покататься на лыжах. Олигарх, видимо, был местный среди своих неандертальцев. И вот чем все закончилось. Замерз, теперь его изучают. Друзья, мы обязательно вернемся прямо сейчас в Base Unique. К вам же просьба звонить, писать. 3090 пометка радио 953-4212, 953-5685. Ну что ж, дамы и господа, сегодня стальной характер полярника вам не понадобится, потому что я обмяк. В гостях у нас умный человек Николай Левашов, а с умным человеком всегда приятно побеседовать, когда он может рассказать массу всего нового для тебя. Я вот про корабль на Марсе, я про Хаббл слышал, но, ой, на Марсе, на Луне. На Луне, да, прошу прощения. У нас есть на связи Николай, еще один Николай, два Николая, могу желание загадывать. Николай, добрый вечер. Алло.
Алло.
Алло, да. Алло, Николай. Алло. Ну, в общем, хорошо. Николай куда-то делся. В общем, вопрос Николай хотел задать следующий. Вы раньше проводили чтения своих книг для читателей. Встречи с читателями были. Когда будет, где, будет ли вообще повторяться или нет?
Ну, это, конечно, будет повторяться. Просто информация меняется, то есть нет конкретных дней. А когда такая встреча планируется, это можно найти на моем сайте.
Да-да-да.
www.levashov.info.
www.levashov.info, друзья, записали.
Смотрите. Или просто Николай Левашов по-русски набрать и
поиск. Ну, понятно, в поиске. И все сразу выплывет. Продолжаем разговаривать о космосе. И вот такой вот вопрос. Все люди обычно задаются одним вопросом, таким глобальным, про космос. Это есть ли жизнь на Марсе? И мы, конечно, и не применем его, не задать. Вот задаем.
Ну, знаете, на Марсе жизнь, по крайней мере, была когда-то. Сейчас, если есть, то самые простейшие формы. И, между прочим, американские экспедиции на Марс уже это подтвердили. Наличие примитивных форм жизни.
Амебы, туфельки, вот да, эти да, инфузории, да, вот да, это вот вся гадость. Да.
А раньше была жизнь, конечно. Самое смешное, что когда, помните, был шумиха по поводу пирамид на Марсе, помните, да?
Да-да-да, слышал.
И вот когда очередной корабль долетел, Челленджер долетел до Марса, сделал фотографии, потом, значит, показывает, вот мы показываем фотографии, и видно четко, что там никаких пирамид нет, а есть просто, была светотень. Но самое смешное, что не показали старую фотографию. Рядом новую, старую. То есть люди должны помнить визуально профиль рельефа старой фотографии, чтобы сравнить с новой. А это другая местность была пока. Но самое смешное другое дело. По крайней мере, ту фотографию, которую показали на весь мир, как, была программа в США, это был в США, и один журналист взял, компьютер делал хорошее, взял эту фотографию и начал увеличивать. И во время момент увеличения на этой фотографии прекрасно видно баночка Кока-Колы.
Отлично. Ну, кто-то просто техник проходил, забыл.
Конечно.
На полотне так. Здорово, отлично. Голливуд все-таки отличное место.
Дурит людей направо и налево.
А зачем? Ну, если есть жизнь на Марсе, ну, примитивная, если есть пирамиды на Марсе, почему? Боятся, что туда олигархи, что ли, смоются? Я не понимаю, почему скрывают?
Наоборот, олигархи боятся, что узнают об этом.
А что они хотят с этими пирамидами? А, ну, правильно. Сверхзнание себе получить, никому не дать.
Они понятно, что, понимаете, когда... Вы понимаете, сам вопрос, что, как утверждают, что жизнь на Земле уникальна, единственная во всей Вселенной, ну, это глупость, понимаете, что миллиарды звезд, миллиарды, триллионы планет, и только на одной планете Земля возникли такие условия для жизни.
Ну, уже была такая теория, когда избранных пытались выделить. Она не увенчалась успехом. Я думаю, что, в принципе, это тоже не имеет права на жизнь.
Просто, с моей точки зрения, это боязнь. Потому что, понимаете, если признать то, что реально существуют другие цивилизации, то, что естественно, что они путешествуют и посещали нашу планету не один раз, и, в принципе, наша Земля-то является колонией,
ну, признать, что мы отсталые.
Не, а мы не были отсталые, извините.
А это вот очень интересно, ну-ка.
Еще 13 тысяч лет назад планета Земля свободно общалась с другими планетами, летали корабли и так далее. Это не теория, не предположение, это факты уже.
А чем это доказано?
Чем доказано? Ну, во-первых, есть ряд источников оригинальных, сохраненных, так? Плюс, вот относительно Динамо в 1999 году... ученый Уфимского университета, он там замректор, кажется, Чувыров Александр Николаевич, нашел каменную плиту, на которой объемная рельефная карта Западной Сибири.
Угу.
На которой...
С такой картой особо не походишь, знаете ли.
Да. Это, так сказать, он изучил вопрос, и оказалось, что таких карт было раньше, плит было больше, просто уничтожились. Осталось только несколько. Вот он одну нашел, и долго спорили. И вот 14 февраля этого года официальная комиссия подтвердила, что это реальная рельефная карта, соответствующая действительности тому, что есть на самом деле. А что это значит? То есть карта, каменная плита на каменном основе, было сделано рельефное объемное изображение всего западно-сибирского региона, и там не только рельеф был показан, для того, чтобы создать эту карту, современная цивилизация еще не доросла. То есть нужно спутниковую съемку провести, детали, чтобы сложить все и создать такую объемную карту рельефную. Но не только. На этой карте он обнаружил 12 тысяч километров каналов, плотины колоссальных масштабов. То есть по 500 метров шириной, 300 метров глубиной и так далее, и так далее.
Это просто после пятницы происходило. Они все воду любили, поэтому плотины строили там, видимо.
Цивилизация. И, кроме того, там обнаружены были посадочные площадки, космодромы.
Ничего себе. И это все вот в объемном изображении,
да,
на этой плите.
Да. И даже, допустим, вы знакомы, допустим, русский север, допустим, Архангельская область, называется Лукоморьем. Знаете, да?
Ну, слышал, но как бы не бывал.
Слышал. Лукоморье, да, слово, да?
Да, да, да.
Лук у моря. Так вот, если разделить Лукоморье на слова, то Лук у моря. Так вот, для того, чтобы назвать так, нужно было увидеть эту линию побережья с космоса. Вы можете пойти сейчас спутнику фотографии, вы можете выйти на Google, к примеру, и посмотреть территорию. Вы прекрасно увидите действительно идеальная форма лук, который смотрит в море. Побережье выглядит как лук, как лук.
Ну, понятно. Но они же были все равно в любом случае отсталые, потому что они луком,
да,
пользовались, а не винтовкой.
Нет.
Зачем им лук нужен был?
Отсталые стали после того, как катастрофа была планетарная 13 тысяч лет назад. А до этого были далеко не отсталые.
А что было? Вот что произошло? Я не знаю. Динозавры? Там,
нет, не динозавры. Война. Война.
А, ну война навсегда все решает в плохую сторону. Друзья, мы обязательно вернемся. Прямо сейчас у нас экшен со своим французским поцелуем. Ну а вы звоните, пишите 953-4212, 953-5685, код столицы 495. Эх, друзья, помню в молодости, 13 тысяч лет назад, такой умный был, так хорошо было, не то что сейчас. Друзья, у нас в гостях Николай Викторович Левашов. Здравствуйте вам еще раз. Знаток всяких космических явлений, происхождения цивилизации. Об этом, кстати, мы еще не говорили так уж конкретно, потому что если тогда были умные, потом произошла война, кто-то же занес, получается, нас.
Конечно.
Заразил планету Земля нашим существованием. У нас на связи Татьяна, она дозвонилась на 953-5685. Таня, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вот у меня, значит, два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот при остывании Солнца, да, если человек захочет покинуть, да, Землю, но если успеет, в каком виде и куда он мог бы покинуть, да, и в каком виде? Вот целый космос, насколько я помню, да, человек должен превратиться в что-то светящееся такое. И по ноосфере, значит, мысли формы, вот мы сейчас обладаем знаниями, да,
угу.
Как бы ноосфера, вот знания, то есть из года в год там умнее и умнее. Так вот, я хотел за разум, учитывая, как создана Вселенная, явно, что создана не с бодуна, да? Вот. И мы обладаем знаниями, так вот, по разуму, это что, мысли форма, нечто такое материя разумная или что? И по книге, вот Левашов, это у вас для научных сотрудников или вот, которая вышла, да, или можно просто купить, почитать?
Ну, это не для научных сотрудников, а просто для любого человека, который интересует, по крайней мере, кто мы, что мы и где мы живем.
Угу.
То есть я в моих книгах такого, так называемого, научного языка, который я считаю ненужным, в принципе, нет. Потому что зачем нужно придумывать какие-то... знаете, как помните... Волшебная лампа Аладдина, пересоединение сон, потому что пересоединение сон, потому что сон есть пересон. Помните, да?
Да.
Так вот, когда можно объяснить все просто и ясно, зачем городить огород? Поэтому в своей книге стараюсь как раз объяснять максимально просто, доступно, чтобы было понятно.
Так куда полетим-то, если вдруг что?
Вдруг что? Ну, во-первых, когда, если, допустим, если до этого человек, человечество живет, не уничтожит само себя,
Ну, такое тоже возможно, согласен.
То при, допустим, гибели Солнца, если развитие будет достаточно, конечно, человечество может перебраться на другие планеты, как, в принципе, наша планета действительно реально заселена, аж порядка 600 тысяч лет назад была создана колония на этой, на нашей планете.
Хорошо, тогда такой вопрос. Если говорить, вот сейчас вспомнить Грибоедова и «Горе от ума», то, в принципе, назревает такой вопрос. Может быть, все беды человечества от того, что оно вот начинает умнеть и достигает определенной точки, когда начинает применять свои знания в каких-то сферах, в которых не нужно было бы их применять?
Но вы знаете, вы правы, и правы, и не правы одновременно, как чаще всего бывает ситуация. Потому что то, что существует сейчас, это, опять-таки, вспомните, мы говорили насчет 10% материи, которая известна современной науке. Так вот, если современная наука знает только что-то, где-то около 10%, то это не знание в полном смысле, а только зарисовка. Поэтому, если говорить сейчас, то существует колоссальное количество данных объективных о событиях, которые происходят вокруг нас и внутри нас. Но современная наука дает совершенно, ортодоксальная наука имеется в виду, неправильное трактование этих фактов. Поэтому и возникают проблемы из-за того, что урожай нужно повысить, возьмем, насыпем удобрений, да? Несколько лет дают урожай, потом земля уничтожается, и никакого урожая нет.
Ну, понятно. Это неправильное применение своих знаний.
Искаженных знаний.
И даже искаженных. Но если, как вы говорите, вот 13 тысяч лет назад была цивилизация, не человечество.
Нет, человечество.
Человечество, ну...
Просто вот такие люди, которые возглавляют цивилизацию, это, в принципе... Планетарная катастрофа была, когда произошел сдвиг оси на 23,5 градуса, наша планета развернулась. И это вызвало, конечно, и гигантские волны, откуда пошло потоп и так далее, которое гигантское цунами, война обошла несколько раз Землю, и там, где неизменности были и так далее, все, естественно, смыло полностью. А там, где была возвышенность, горы и так далее, жизнь сохранилась, и люди сохранились тоже.
У нас есть еще один телефонный звонок от Николая. Николай, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да.
Николай Левашов, добрый вечер вам также.
Вам также.
Я хотел у вас спросить один такой вопросик. Я прочитал много ваших книг и хотел бы узнать одну такую вещь. Можно ли научиться вашей технике выхода из тела, которую вы описывали в своих книгах? И как это можно сделать?
Спасибо, Николай.
Ну, обучиться, в принципе, можно, только единственное, что я как раз-то говорю, что выход из тела не является решением проблемы. Как раз-то можно познать природу без выхода из тела, потому что выход из тела дает очень ограниченные возможности.
А зачем выходить-то, я не понимаю? Конечно. Не в теле нормально сидишь, чувствую.
Поэтому выход из тела – это, конечно, определенное качество возможности человека, но действительно, чтобы развиваться, человек должен именно находиться в своем теле. И в принципе, развитие возможно, но если говорить о моей методике, то я в ближайшее время пока не планирую проводить какие-то школы по обучению. И при этом, когда будет проходить школа, будет весьма жесткий отбор кандидатов, которые будут проходить. Потому что это, в принципе, оружие давать в руки, и нужно давать его очень осторожно.
Понятно. Хорошо, а тогда вопрос от меня. А вот готовы ли мы сейчас, в нынешнем состоянии нашего знания о Вселенной, вообще мироздание в целом, всего, готовы ли мы к встрече с какими-нибудь зелеными человечками? Вот повредит это нам или наоборот поможет?
Ну, во-первых, скажем, во-первых, не повредит. И во-вторых, в принципе, не зеленым человечком. Не поможет, потому что да. И не зеленым человечком. Потому что, понимаете, развитие должно мы пройти сами. То есть за нас никто его не проделает. Это, опять-таки, вернусь к классику мультфильмов. Помните «Волк в Зеленом царстве», когда двое злодца?
Да. Вот. Одинаковых с лица. Да. Помним их.
Так вот, они, никто сделать это могут, но пользы нам от этого никакого не будет. Нам нужно самим развиваться и достигать определенных высот. И это и есть возможность.
Друзья, в следующем выходе мы продолжим и завершим уже. Подведем некий итог сегодняшней программы. Пока же Дензел, You Spin Me Round. Вы еще имеете возможность дозвониться. Пишите, звоните, ждем. Еще раз добрый вечер всем собравшимся на правильной территории Первого молодежного радио. У нас сегодня в гостях был академик Николай Викторович Левашов. И вот мы подводим итоги нашего существования сегодняшнего в эфире и вообще существования на планете Земля. В правильном ли направлении идем? Что неправильно делаем?
Ну, в принципе, если посмотреть так, то почти все неправильно делаем.
Вообще?
Потому что сейчас планета дошла до, в принципе, экологической катастрофы. И это, к сожалению, в результате того, что делает человек. Поэтому нужно все, пока еще не поздно, все это изменить, это можно изменить. И опять войти в гармонию с природой. Не нужно возвращаться к палатке и берегу. Нет, просто нужно понимать, по крайней мере, знать о тех 90% темной материи, которую современная наука не знает. И если понимать и знать, то можно гармонично существовать с природой, не вредить ей и не вредить себе.
Понятно. Я просто вспомнил один мультик хороший, «Футурама», современный. И там произошло такое событие в 2000 году. Перенасыщение мусора было в Нью-Йорке. И типа этот мусор отправили в космос, и буквально через 3000 лет этот мусор начал опять угрожать Земле, а на Земле уже не мусорили. И потом представитель как раз прошлых веков, он попал в новое время и сказал: «А давайте убьем этот мусор новым мусором». Они создали много мусора, запустили его в космос, и теперь там уже летает два мусора, друзья. Вот как хорошо получается. Кстати, я думаю, что если все-таки солнце потухнет, я лично полечу в Кремль. С Кремлем никогда ничего не будет. Я в этом уверен, друзья. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
Вам также спасибо.
До свидания.
До свидания.
Я же встречусь с вами уже в следующем часе, друзья. Прямо сейчас у нас хорошая девчина. Дженнифер Лопес на Первом молодежном радио.